Эту книгу вы прочитали уже не один раз, но вопросов по Писанию все больше и больше. Давайте попытаемся вместе найти ответы на самые разнообразные вопросы по Библии.
В эфире программа «Відповідей» на ваши запитання.
У цій порі розпочинається програма «Запитання і відповіді за Біблією». Олексій Волченко, як завжди, в цій студії для того, щоб давати відповіді на питання. Доброго дня.
Доброго дня.
Почнемо із першого питання. Олексій Анатолійович, у проповідях ви розказуєте, що наша ціль – розп'ясти свою плоть і піти на хрест. Чи є у наш час такі люди, що вже розп'яли свою плоть, і що робити далі? Що означає серп?
Спасибо за вопрос. Очень важный, глубокий вопрос. Что значит распять плоть свою? Распять плоть свою – это сокрушить свою позицию перед Богом. Распять плоть свою – это сказать Иисусу Христу, что я отрекаюсь от своей жизни, от своих желаний, от своих целей, от своих будущностей, от своих стремлений, планов ради Христа и Евангелия, и посвятить свою жизнь Господу. И сказать, как написано у Исаии: «Господи, вот я, пошли меня». И вот это как бы распятие своей плоти, это не, еще раз говорю, плоть – это не тело. Тело – это храм Духа Святого, это там, где Господь оживляет нас своим присутствием. А плоть – это позиция, это греховная природа человека. И вот отказ от своей собственной позиции полностью – это и есть взять свой крест и последовать за Христом. А насчет того, что есть ли сейчас такие люди, которые взяли свой крест и распяли плоть свою? Ну, конечно же, есть, потому что очень много людей служат Господу с таким отношением. Ну, допустим, взять миссионеров, да? Это те, которые уехали с насиженных мест, уехали, оставили семью, оставили все и поехали в ужасные условия. Помните, вот Константиники у нас были.
Семьею, с маленькими семьёй, детьми.
Да, это вообще трудно себе представить, но это полное посвящение. Или даже вот на служении у нас есть люди, которые всю свою зарплату, всю свою пенсию они берут для того, чтобы они 3 раза в неделю ходят на вокзал кормить бомжей и проповедовать им Евангелие. И все свои деньги, и все свое время, да, 3 раза в неделю, это поехать на вокзал, проповедовать, накормить, приготовить, это все свое время ты вкладываешь все туда. Вот. Или вот тоже были у нас сегодня на служении люди, которые вместе с детьми, они ходят по городу, не только в Киеве, в других городах у них такая табличка евангелизационная на груди и на спине, и они проповедуют Евангелие чуть ли не каждый день и раздают трактаты о проповеди, о Евангелии. То есть очень много людей, которые посвятили себя, потому что тот человек, который не взял свой крест, и он смотрит на тех людей, которые отдали все в церковь или свое время, или свои деньги, или в служение, то для таких людей этот крест является юродством проповеди. То есть для верующих людей крест может быть юродством. Именно для верующих. Я не говорю для неверующих. Потому что многие верующие еще не доросли до креста и находятся под властью плоти. И они руководимы плотью и этим миром. А тот, который уже дорос до креста, у него другие отношения с миром. Он уже там расхищение имения принимаю с радостью. Или продавайте свои имения и раздавайте нищим. И для плотского человека, верующего, это все равно юродство. Ну как это можно все продать? А дети, а жена, как-то семья, как же можно все это? И для него это непонятно. И такие же слова из Библии, как Матфея 6:31. Не заботьтесь и не говорите, что вам есть, что пить и во что одеться. Ну как это не заботиться? Ну как, а сім'я?
Так вот. Від чого це залежить? Чому, наприклад, молода сімейна пара, яка має квартиру у Києві, чомусь вирішує Папуанову Гвінею поїхати служити, а інший має все і не може витягнути зі свого гапанця якихось там 50 гривень на служіння. Це від чого залежить? Не доріс? Не зміг взяти Христа, що не такий був кульмінаційний момент покаяння, відкриття свого серця. Чому так?
Ми є рождення свише, є спасіння і восхождення на крест. Рождення свише повністю у всіх однакове, і рождення свише не залежить від чоловіка. Рождение свыше зависит исключительно от Бога, потому что в Иоанна 6 главе Иисус говорит, никто не может прийти ко мне, если Господь его не приготовит. Поэтому человек становится верующим или рожденным свыше, не от качеств человека, не от дел, чтобы никто не хвалился, это дар Божий и по благодати. Поэтому рождение свыше не зависит от человека, как и рождение наших человеческих детей не зависит от детей. Это зависит только от родителей. Дети тут не участвуют. Это не их заслуга, что они родились. Точно так же верующие люди, это не их заслуга, что они родились. Но после того, когда мы родились свыше, Иисус говорит, отныне, от Иоанна Крестителя, отныне Царство Божие с усилием берется, и кто применяет это усилие, тот восхищает. То есть тот человек, который уже родился свыше, тот, который уже посажен на десну и Отца на небесах, тот, у которого уже есть начаток Духа, тот, у которого посеяно семя внутри, в нем, потому что написано, кто исповедует Иисуса Сыном Божьим, в том пребывает Бог. То есть Бог есть в каждом верующем человеке, в каждом. Но рождение свыше не отменяет рождение по плоти. Рождение по плоти, увы, остается, и начинается великая борьба. И вот в этой борьбе уже зависит от усилий человека, как он избирает поступать по духу или по плоти. Ну, как Галатам 5:16, поступайте по духу, и вы не будете тогда исполнять вожделение плоти. И вот эта борьба ежедневная у верующего человека, как он поступит? Поступит по плоти или по духу? Он выберет пойти служить или выберет остаться смотреть телевизор? Или еще как-то, да? Вот, ну, купить, не купить, пойти, не пойти, читать, не читать, смотреть, не смотреть, общаться, не общаться. Он постоянно делает выбор. И этот выбор, он или идет по плоти, или он идет по духу. И вот в этом отношении человек, когда поступает раз по духу, два по духу, у него чувства навыком приучены к развлечению добра и зла, и он начинает отрываться от этой земли. Он начинает понимать тайну домостроительства Божьего. А тайна домостроительства Божьего состоит в том, что Господь говорит, «Я не давал вам этот мир, я вам приготовил другой мир». Я даю вам мир, не тот мир, как дает вам мир, а я даю вам новый мир. И он пришел для того, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века по воле Бога и Отца нашего. И он дает нам вот этот совершенный мир, в котором есть счастье, в котором есть любовь, в котором есть вечность. И этот мир совершенно независим и не пересекается с этим плотским миром.
И еще одно подпитание до этого питания. Виходить, що людина, яка досягла, як ви сказали, їй відкрито тайни, таємниці домобудови, значить, він може очима Христа дивитися на тим, хто іще доростає. До чого веду? У нас міжконфесійна радіостанція, де на інтерактивах зустрічаються люди різних духовних
уровнів.
Є, правильно, так. І часом можна почути, що той, хто вважає себе уже духовно зрілим, він як поліцейський винюхує тих, хто іще на якійсь там сходинці. І часто своїми добрими побажаннями, щоб той зріс духовно, він його ранить. Звичайно, тому, хто вже на високому рівні, ну, він свою позицію має, але той, хто іще доростає, він потім себе починає бічувати, що от я не доріс, чи переріс, чи не так їв, чи мало їв. Якось тут дотримуватися балансу. Чому ось ці духовні термінатори так принижують тих, хто, ну, проходить нормальний природний процес зростання?
Спасибо за вопрос. Ну, на самом деле, чтобы мы понимали, Господь сказал, по плодам их узнаете их. И поэтому, на самом деле, чем выше человек поднимается духовно, тем больше он смиренный. И смирение как раз говорит о том, что он поднимается поднимается ближе к Господу. Чем выше человек духовно, тем меньше он осуждает других. Чем выше человек, чем ближе человек к Богу, тем больше у него кротость и смирение. Чем ближе человек к Богу, он знает свою плотскую греховную природу и понимает, что он такой же грешник, как и все. Поэтому на самом деле духовный человек никогда не будет обвинять не только верующего, младенца, но и грешника, и самого страшного грешника, и даже сатану не будет обвинять. Помните послание Иуды, что архангел Михаил не посмел произнести даже укоризненного суда на сатану? Поэтому, чтобы мы не путали, если человек обвиняет другого, это свидетельство, наоборот, низкого уровня духовного. То есть это еще младенец. Как это доказано из Библии, написано 1 Коринфянам 3 глава. «Я не мог говорить, братья, как с вами, как с духовными, но как с младенцами во Христе. Ибо если между вами зависть, споры, разногласия, то не плотские ли вы?» То есть плотские как раз и смотрят на других, на каком они уровне, куда они поднялись, как учат, как идут и так далее. Духовные не смотрят на это. Духовные судят о духовном. Есть ли Господь, и все. И он не вникает во все эти плотские детали и не участвует в этом.
В эфире программа
«Запитання відповіді по Біблії».
Ми маємо телефонний дзвінок. Єлизавета із нами на зв'язку. Ми зараз вас вітаємо в ефірі. Доброго дня.
Да, добрий день.
Добрий день.
Олексій Анатолійович, у мене таке запитання. Може, ви про це вже говорили, але я не чула. І от, значить, Євангелія від Марка, 8 глава, такі, значить, 18 по 21. От мені хочеться знати, він говорить, Ісус до учнів, маючи очі не бачите, 19 віс, коли 5 хлібів я ламав, а як 7 на 4 тисячі. І далі він каже, і сказав він до них, ви ще не розумієте. От я хочу знати, що вони не розуміли на той час. Може, і я щось не розумію. От так. Угу. Хай вас Бог благословить.
Дякуємо. Євангеліє від Марка, 8, 18 і далі.
Угу. Ну тут треба читати з 15 стиха. Потому что когда они, или с 13 стиха, они, оставив, вошли в лодку, отправились на ту сторону. При всем ученики забыли взять хлебов, кроме одного хлеба, и не имели с собой в лодке. А он заповедал им, говоря, смотрите, берегитесь закваски фарисейской и закваски иродовой. И рассуждая между собой, говорили, а что это, наверное, значит, что мы хлебов не взяли, что нет у нас хлеба. И Иисус, уразумев то, что они рассуждают так, говорит им, что вы так рассуждаете, что нет у вас хлебов? Или еще не помните и не разумеете, еще ли окаменено у вас сердце, имея очи, не видите, имеете уши, не слышите и не помните, когда я 5 хлебов преломил для 5000, сколько полных коробов вы набрали? А говорят ему 12. А когда 7 для 4000, сколько корзин набрали вы оставшихся кусков? Сказали 7. И сказал им, как же вы не разумеете? То есть он им говорил о закваске фарисейской, по поводу закваски Иродова и фарисейской, по поводу неправильного понимания Писания и невозможности принять Евангелие. А они подумали, что они не взяли хлебов. И он их упрекает. Ну почему вы думаете, что хлебов не взяли? Если Господь говорит, я накормил 5000 человек, и у вас после того, как мы накормили 5000 человек, у вас осталось 12 корзин хлеба. Или когда накормил 4000, вы набрали оставшихся корзин 7. корзин. То есть для Бога с хлебом нету проблемы. И не надо переживать, что если вы с Иисусом Христом, не надо переживать, что у вас нету хлеба. Бог накормит вас, накормит тысячи людей. И поэтому Он говорит, как же вы не разумеете? Ну, не надо переживать о хлебе, а вы переживайте о том, чтобы беречься закваски фарисейской и закваски Иродовой.
Соло Скриптура. Тільки писання. В ефірі програма відповідей на ваші запитання.
Маємо телефонний дзвінок. Доброго дня, ви зараз в ефірі. Слухаємо вас, говоріть, будь ласка.
Слава Господу, дозвонилась. Я хотіла запитати, як розуміти поклонятися в духі і в істині. В істині я розумію це по слову, або навіть не знаю точно. А як поклонятися в духі Богу?
Поклоніння в духі та істині.
Спасибо большое. Спасибо большое. Важный такой вопрос. Вот, допустим, поклоняться в Ветхом Завете, как мы поклонялись. То есть это или жертвоприношение, это исполнение заповедей, это поклонение по плоти. Ну да, потому что он понятен. Вот там, не кради, не убей, не прелюбодействуй. И вот это все понятно. И это для разума, для плоти, для человека, для земли, это понятно. А Господь пришел, Он принес благую весть, Он принес истину, Он принес Духа. И мы получаем Духа через благовестие, у Галатов написано. Мы через слова Христа, восхотев, Он родил нас словом истины, мы через слова Христа приобретаем Духа Божьего внутри. И вот когда мы, уверовав в Него, мы запечатлены обетованным Святым Духом. И когда обетованный Святой Дух входит в наше сердце, Он меняет наше сердце, Он меняет нашу позицию. И вот, допустим, Он говорит, блаженны, когда вас будут гнать за Слово Мое. И вот вопрос... Имеем ли это мы блаженство, когда нас гонят? Изменилось ли наше сердце? Или мы, там, другое место Писания, любите врагов ваших, благословляйте ненавидящих и молитесь за обижающих вас. Любим ли мы врагов, молимся ли мы за них, благотворим мы обижающим? Изменилось ли наше сердце? Вот это поклонение в духе, это идет речь о том, что мы получили Духа, получили измененное сердце и отвечаем на тот мир, на все те обстоятельства, отвечаем так, как ответил бы Иисус Христос. Потому что написано с 1 Иоанна 4, 16 и 17. «И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, уверовали в нее». Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. И любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире сём, как Он. То есть поклоняться в Духе – это поступать в мире сём, как Он. Вот на любую ситуацию. Да, вот вас ударили по одной щеке, вы подставите вторую щеку. Вас там забрали рубашку, вы отдаете еще пальто. Вас принудили одно поприще, вы идете два и так далее. Не злословьте злословящих, а напротив, благословляйте.
Але ж це життя. Це, а тут про поклоняйтеся. Те, що ви зараз описали, це ми ж так живемо, це має бути. А поклін, от люди розуміють, що це от я схиляюся перед кимось.
Вот это и есть поклонение, когда мы живем не от самого себя, не от своих решений, не от своей позиции, а поклонение Богу – это когда мы принимаем решение не мы принимаем решение, а мы рабы Христа, а Христос за нас принимает решение, как в данном случае, в данной ситуации нам поступить. Наша жизнь в Духе, в послушании Иисусу Христу и есть поклоняться Богу в Духе и в истине. Наша смиренная позиция перед Христом и перед миром, кротость ваша должна быть известна всем человекам, это и есть поклонение Богу в Духе и в истине. Как мы себя ведем, какая наша позиция в этом мире, как мы реагируем на обстоятельства. И в этих обстоятельствах, то есть наша реакция должна быть подчинена не нам, не мне, не моей плоти, не моим желаниям, не моим рефлексам, а она должна быть подчинена Иисусу Христу. Если ты раб Иисуса Христа, то ты спрашиваешь у Господина и говоришь: «Господи, что повелишь мне делать?» И действовать согласно того, как Господь повелевает. Вот это и есть поклонение в Духе и в истине.
Дякуємо за відповідь. Ще одне питання надіслали нам у Вайбері Ярослав. Євангеліє від Матвія 25:31. Читаємо відразу, що тут написано, оскільки не у всіх радіослухачів є зараз перед собою Біблія. 25:31 Євангеліє від Матвія. Коли Син Людський прийде у славі своїй з усіма ангелами своїми, він сяде на троні своєму величному, і тоді зберуться перед ним усі народи, і він розділить людей, як пастух відділяє овець від кіз у стаді своєму. Він збере овець праворуч від себе, кіз ліворуч, і цар промовить до тих, хто праворуч: «Прийдіть, благословенні отцем моїм, і успадкуйте царство, призначене вам від дня створення світу». Про що запитує радіослухач? Ісус розповідає про суд, який буде відбуватися після тисячолітнього царства і другого воскресіння із мертвих. Як вам здається, хто такі благословенні? Адже померлі у Христі на суд не приходять. Дякую за тлумачення.
Спасибо большое за вопрос. Дуже хороший вопрос. Пересекается с тем вопросом, который мы только что обсуждали, что Бог, когда мы уверовали, и мы родились свыше, и у нас есть начаток Духа, но также рождение по плоти остается, и внутри нас происходит борьба и плоти, и Духа, по Галатам 5:17, плоть Духу противится. И Римлянам 8 глава говорит: «Живущие по плоти Богу угодить не могут». И помышления плотские – суть смерти, помышления духовные – жизнь и мир. И вот эти овцы, которых отделит Господь, Он говорит: «Ибо я алкал, вы дали мне есть, жаждал, вы напоили меня, был странником, вы приняли меня, был наг, вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице было, вы пришли ко мне». И тогда праведники скажут ему: «Господи, а когда мы видели тебя алчущим и накормили, жаждущим и напоили?» И он говорит: «Истинно говорю вам, когда вы сделали одному из всех братьев моих меньших, то сделали мне». То есть у этих людей сердце было исцелено, то есть духа в них было больше, чем плоти. То есть Господь говорит: «Потому узнаете, что вы мои ученики, если вы будете иметь любовь между собой». Или написано: «Мы знаем, что перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев». И вот у этих овец любовь Божья была большая. И они, где видели нужду, они восполняли эту нужду. Они как раз поступали по духу. Они как раз поклонялись Богу в духе и в истине тогда, когда они видели любую нужду, и они ее восполняли. Это были выросшие, возросшие, так скажем, те, которые распяли плоть свою, распяли свой эгоизм, распяли свою позицию. Они поднялись до Христа в возрасте Христовом, в полный возраст Христовый. А козлы — это тоже верующие люди, потому что это один пастух и это одно стадо. Но козлы как раз, они не возросли вот в позицию духа, они остались плотскими, хотя они рождённые свыше. 25 глава вообще страшная глава, потому что она начинается «пять разумных дев, пять неразумных дев». Но все эти были девы, они были все невесты Христа, они хотели быть замужем за Христом, но одни были разумные, другие неразумные. Дальше 25 глава, она продолжается тем, что Бог дал каждому таланты. Каждому, одному один, одному пять, одному два. Но каждому дал таланты. Это талант, это есть рождение свыше, это спасение, это Дух Божий, это вечность. Вот. Но кто-то один закопал талант и не пустил его в оборот, он не любил, он оставил свою плоть самому себе, он не распял плоть свою, не возрос в духе, не принес прибыль Богу. И точно так же овцы и козлы, если у овец было поменено сердце, а козлы, они держались твердо за эту землю и не давали как бы Духу Божьему победить свою собственную плоть.
Залишається 4 хвилини. Телефонні дзвінки 2. Перший з нами на зв'язку Марія. Марія, ви зараз в ефірі. Слухаємо ваше питання.
Я бажаю Олексію Анатолійовичу сьогодні з праздником, поздравляю його з теплим Олексієм. Бажаю йому трудитися на довгі дні, много-много літ. Бажаю йому не боліть, не стареть, прожить йому до 100 літ, бо мені вже за 90. А питання таке, я читаю Біблію вже 50 років, доходжу до пісня, не можу нічого розібратися. Один священик мені відповів, це каже для церкви, другий сказав, причащав мене, це каже для молодіжі. Ну що це таке? Як мені поняти?
Дякуємо, дякуємо. Пісня пісень, 2 секунди і ще один телефонний дзвінок. Тетяна із нами на зв'язку. Тетяна, ви зараз в ефірі, говоріть, будь ласка.
Доброго дня. Олексій Анатолійович, у мене до вас, мабуть, дуже важке питання, але зарані дякую вам. Зараз на Україні стільки сліз на нашу країну напав ворог. Скажіть, будь ласка, от ви кажете, полюбіть ворога, отдайте йому рубашку. Ми що, ще частину нашої землі повинні отдати? Бо він же ж не відступає від наших кордонів. Скільки наших хлопців викрадено там? По тюрмах. Скільки людей страждає, скільки вбито, крові скільки пролито. Будь ласка, поясніть, як з цією болью жити далі? Як полюбити ворога?
Спасибо большое. Ну, з чого ми почнемо?
З пісень? Вот. Пісні-пісень?
З пісні-пісні, да. І спасибо большое за поздравлення. Очень
тепло,
приятно.
Олексія, бачите.
Вот. Очень стало тепло от ваших слов. Спасибо большое. По поводу пісні-пісней. Смотрите, каждое слово Божье, оно богодухновенно. Написано, что писали его сыны, водимые Духом Божьим, и поэтому познается Писание только Духом Божьим. Но Дух провещевает каждому так, как ему угодно. И одному человеку он так провещевает, а другому так. И поэтому это можно рассматривать одновременно отношение Христа с Церковью, и также это можно воспринимать отношение молодоженов. Это точно так же, как если мы посмотрим Ефесянам 5 главу, Павел точно так же говорит, что «любите своих жен, как Христос возлюбил церковь». Это он переводит параллель, что отношение между Христом и церковью – это отношение между мужем и женой. И поэтому откровение, оно может большое, но самое важное – вот смотрите, кто-то получил откровение, вот ваш священник получил откровение, что это отношение Христа и Церкви. А другой священник получил откровение, что это отношение между мужем и женой. А вы какое откровение получили? Вот в чем вопрос. Получите свое откровение. Не надо, ну, ходить за другими откровениями. Бог хочет знать вас лично и хочет, чтобы вы сами увидели, как любит Господь ваш. На самом деле, песнь песней — это просто, ну, для меня это как меня любит Господь. Какая его огромная любовь. И поэтому получите свое откровение на эту, на песнь песней. Еще раз говорю, каждый видит, как Акуджава сказал, как он дышит, так и слышит. Как он видит, так и слышит. Вот. То есть каждый получает откровение на ту проблему, которая у него есть. И если они молодята, как вы говорите, да, то у них сейчас не до глобальных вопросов, у них
да.
Как выжить, как жить, как сохранить семью, как прокормить, у них другая как бы проблема. И для них они находят в песне песней это откровение. А пастор, священник, у него другая боль, у него паства, у него церковь, и в такое сложное время, и он молится за свою церковь, и, конечно же, он видит в песне песней отношения Христа и церкви, и поэтому и то правильно, и то правильно, но самое главное, чтобы вы получили свое откровение.
Останнее питание. Тяжелые времена. Любить врага.
Тяжелые времена. Это действительно очень тяжелый вопрос, это очень сложный вопрос, это, ну, настолько сложный вопрос, что его так вот не объяснишь. Мы уже много раз повторяли такие вопросы, можно ли там оружие брать верующим, идти на войну, не идти, как поступать, и много вот таких вопросов. И смотрите, еще раз говорю, опять же, если в нашем русле, как мы сегодня идем, что рождение свыше – это рождение свыше. Но рождение свыше не значит, что мы перестали быть рожденными по плоти. Рождение по плоти остается. И разум наш плотский, и жизнь наша плотская, и позиция наша плотская. И мы все грешники родились во грехе и живем еще в плоти грешниками. Да? А с другой стороны, есть рождение свыше, есть рождение в духе, есть возраст Христовый настолько большой, что мы можем покрывать любовью все. Это зависит от возраста, от нашего возраста во Христе Иисусе. Если мы посмотрим на Библию, то Варавва, допустим, он убивал римлян. Он был, защищал свою родину от оккупантов. И вы знаете, зелоты, что, ну, тоже это была партия, которая воинственная, которая защищали. А Иисус вдруг исцеляет слугу сотника, или Дух Святый касается Корнилия, когда Петр проповедовал. Мы вообще видим, что какие-то сотники в Евангелии все добрые, нету ни одного плохого сотника. Даже тот, который распинал Иисуса Христа, и то, тот сказал, воистину, это был Сын Божий, а в другом месте праведник. То есть мы видим, что Иисус не участвовал в этом, не участвовал в этой национальной оккупации, в розни, в войне. Вот он был не от мира сего. И когда Понтий Пилат его спросил, почему ты не отмечаешь, или ты царь, он говорит, царство мое не от мира сего. Если бы было царство мое от мира, то ты бы, Пилат, все, я бы тебя тут на кусочки мелкие разрезал. Но нынче царство мое не от мира. И Господь нам сказал, что я забрал вас от мира, и вы уже не от мира сего. Да, в этом мире вы будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир, я даю вам свой мир, не так, как мир дает, я даю вам свой мир. И поэтому, как относиться ко всем, к этой ситуации, которая сейчас вот есть, это все зависит от того, где вы, какое ваше сердце. Любая позиция будет правильная. Допустим, сказать, что вот сейчас на нашу страну напали, оккупанты, и идет страшная война, и надо бороться и защищать. Это тоже правильная позиция. Сказать, что мы уже не от мира сего, и царство наше не от мира сего, и мы уже, наше жительство на небесах, мы тут странники и пришельцы, и если гонят вас, то уходите в другое место, просто не участвуйте в этих делах тьмы, и это тоже правильно. И та позиция правильна, вопрос только, где вы? Если вы находитесь на раннем стадии развития, младенцы, да, младенцы, они, конечно, плотские, и они участвуют в плотском мире, и для них очень важна ситуация по плоти, вот что происходит, как, что, какой президент, какая будет страна, какая будущность и так далее. Это по плоти очень важно, понятно, это жизненная, физическая жизнь. А есть жизнь в духе, она другая. Она другая, что тебе все равно, что будет там. И даже расхищение имения вы принимаете с радостью, ибо вас ожидает наследство нетленное, вечное. И чтобы мы получили вот этого духа премудрости и откровений, который откроет нам, какое богатство славного наследия его для святых, какое надежда призвания нашего, то есть какая наша цель, куда смотрят наши глаза, куда мы стремимся, куда мы идем. Мы жители земли или жители неба? Если мы еще жители земли, то первая позиция важна, правильно. Если мы жители неба, то у нас уже другая позиция. Поэтому все зависит от нашего духовного возраста. Правильного ответа, вот это правильно, вот это неправильно, в данном случае просто нету. И то правильно, или то и то неправильно. Все зависит от того, где вы. Где вы по отношению к вот этому возрасту духовному, по отношению к небу, где вы? Вы на земле или на небе? Где вы? Вот, поэтому, еще раз говорю, это большой вопрос. Давайте будем поднимать его потихонечку на всех наших передачах и настолько, насколько это возможно, открывать для самого себя, вот эти висоти, які Господь нам показав.
Дякуємо. Прийшли вже, дозволено нам межу у програмі. Немає більше у нас часу на сьогоднішній день. Дякуємо вам за відповіді і до наступного випуску.
До наступного випуску, да.
Ви слухали програму «Запитання-відповіді по Біблії». Чекаємо на ваші листи за адресою. Київ 01010, абонентська скринька 79, або на електронну адресу radio@svitle.org.